книга Иоиля «Илладикийская церковь адвентистов седьмого дня», номер 38.
Число 38.
«Испытание хлебом небесным было во дни Иисуса омегой испытания ученичества. Оно же являлось омегой и по отношению к испытанию манной, представленному в альфе заветной истории древнего Израиля. Началом была манна, концом — хлеб небесный. Омега всегда наибольшая, поэтому крупнейшее отпадение учеников обозначает Капернаум как омегу в истории Христа и в испытании ученичества».
Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Матфея 16:24-28.
Капернаум – омега испытания. Испытание в Капернауме – это испытание, связанное с маслом в притче о десяти девах. Оно начинается с полуночного крика и открывает период, в течение которого неразумные девы осознают, что у них нет масла. Затем они начинают паниковать по мере приближения к закрывающейся двери закона о воскресном дне, как это представлено в кризисе в Капернауме в Евангелии от Иоанна 6:66. Пророчески они посрамлены.
«Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его. В тот день и прекрасные девы, и юноши будут изнемогать от жажды. Те, которые клянутся грехом Самарии и говорят: «Жив Бог твой Дан и жив путь Версавии», падут и уже не встанут. Амос 8:11-14.
Омега испытания в Капернауме является прообразом омега испытания, следующего за основополагающим испытанием 2024 года. Омега испытание — это время, когда невеста запечатлевается заблаговременно, до воскресного закона. Здесь же разделение окончательно и навеки завершается, ибо как только она станет чистой, чужие, язычники, уже никогда не будут проходить через Иерусалим, вовек.
«И Господь возревет с Сиона, и подаст глас свой из Иерусалима, и поколеблются небо и земля, но Господь будет упованием народа своего и силою сынов Израилевых. И узнаете, что Я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. Тогда будет Иерусалим свят, и чужестранцы более не будут проходить через него.
И будет в тот день, что горы источат новое вино, и холмы потекут молоком, и все реки Иуды потекут водою, и из дома Господня выйдет источник и напоит долину Ситим.
Египет будет запустением, и Едом — необитаемой пустыней, за насилие над сынами Иуды, потому что они пролили невинную кровь на земле их. Но Иуда будет обитать вовек, и Иерусалим из рода в род. И очищу кровь их, которую не очищал, ибо Господь обитает на Сионе». Иоиль 3:16-21.
Иерусалим очищается от греха в заключительных этапах исследовательного суда, как это показано в 3 главе Захарии, где Иисусу дается белое льняное филадельфийское одеяние взамен грязного лаодикийского одеяния. Тогда Иерусалим будет свят, и иноплеменники уже не будут проходить через него, ибо пшеница отделена от плевел и собрана в приношение первых плодов. Это происходит в омега-испытании, когда отверзаются окна небесные, и Иисус вкладывает драгоценные камни в ларец и говорит миру: придите и увидите знамя моего царства, мою невесту, мое приношение левитов, как в древние дни, придите и увидите мой храм, мой ларец, полный драгоценных камней. Каждый из них уготован как часть венца царства славы».
Основополагающее альфа-испытание 2024 года ведет к омега-испытанию храма. Омега-испытание происходит, когда отверзаются окна небесные. Именно тогда невеста приготовляет себя. Неразумные девы и их ложное послание позднего дождя, мир и безопасность, выметаются ветром через открытые окна, ибо послание этой истории — послание восточного ветра. Это суровый ветер у Исаии, удерживаемый в день восточного ветра. Это четыре ветра у Иоанна, сдерживаемые во время запечатления 144 тысяч.
Ангелы удерживают четыре ветра. представленные в образе разъяренного коня, стремящегося вырваться и понестись по лицу всей земли, неся на своем пути разрушение и смерть. Неужели мы будем спать на самом пороге вечного мира? Будем ли мы вялыми, холодными и мертвыми? О, чтобы в наших церквях Дух Божий и Дыхание Божье были вдунуты в его народ, чтобы они встали на ноги и ожили. Манускрипт Релизес, том 20, 219.
Те, которые отвергают ту весть восточного ветра ислама, выбрасываются ветром вон из окна, самим символом их мятежа. Сор заблуждения навсегда прилипает к классу неразумных, у которых нет елея. Ефрем снова прилепился к своим идолам. Они отвергли умножение познания о времени запечатления и его связь с исламом третьего горя. Бог обратит славу их ложной вести о позднем дожде в стыд.
«Народ мой гибнет от недостатка видения. Так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя, чтобы ты не был священником у меня. Так как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих».
«Как они умножались, так и грешили против меня.
Потому обращу славу их в срам. Они едят грех народа моего, и к беззаконию его устремляют сердце свое. И будет как народ, так и священник, и накажу их за пути их, и воздам им за дела их. Они будут есть и не насытятся, будут блудодействовать и не умножатся, потому что перестали внимать Господу. Блуд и вино, и молодое вино отнимают разум. Народ мой вопрошает у своего дерева, и жезл его возвещает ему, ибо дух блудодеяний ввел их в заблуждение, и они блудодействуют, отступив от Бога своего. Приносят жертвы на вершинах гор и кадят на холмах, под дубами, тополями и вязами, потому что тень их хороша. Посему дочери ваши будут блудодействовать, и невестки ваши будут прелюбодействовать. Я не буду наказывать дочерей ваших, когда они будут блудодействовать, ни невесток ваших, когда они будут прелюбодействовать, ибо сами они уединяются с блудницами, и с блудницами приносят жертвы. Посему народ, неразумеющий, падет».
«Хотя ты, Израиль, предаешься блудодеянию, пусть не согрешит Иуда. Не ходите в Галгал, не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо Израиль отступает, как строптивая телица. Ныне Господь упасет их, как агнца на пространном месте».
Ефрем прилепился к идолам. Оставь его.
«Питие их скисло, они непрестанно блудодействуют, ее князья со стыдом любят, дайте. Ветер заключил ее в своих крыльях, и они будут посрамлены из-за своих жертвоприношений». Осия 4, 6-19.
Сор, который удаляется, — это и неразумные девы, и их ложные учения, к которым они прилепились. Мы — то, что вкушаем. Они же отвергли послание восточного ветра, избрали вместо него ложь, которая влечет за собой сильное обольщение, и соединились со своим поддельным посланием позднего дождя о мире и безопасности. Новое вино Иоиля отнято от их уст, как раз там, где Иеремия становится устами Бога.
Отвергая истину, люди отвергают ее автора. Попирая закон Божий, они отрицают власть законодателя. Так же легко сделать себе идола из ложных учений и теорий, как сделать идола из дерева или камня. Искажая свойства Бога, сатана побуждает людей составлять о нем ложное представление. У многих на место Иеговы возведен на престол философский идол, тогда как живому Богу, как он явлен в его слове, во Христе и в делах творения, поклоняются лишь немногие. Тысячи обожествляют природу, в то время как отрицают Бога природы. Хотя в иной форме идолопоклонство существует в христианском мире и сегодня, так же действительно, как оно существовало в Древнем Израиле во дни Илии. Бог многих людей, называющих себя мудрыми, философов, поэтов, политиков, журналистов, Бог утонченных модных кругов, многих колледжей и университетов, даже некоторых богословских учреждений, мало чем лучше Ваала, солнечного божества Финикии. Великая борьба, 583.
В сновидении Миллера при разделении истинного и ложного ветер выносит вон ложных дев, тогда как Господь запечатлевает свою невесту во время внутреннего омега-испытания открытого окна.
«Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Но кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их как золото и как серебро, чтобы приносили Господу жертву в правде.
Тогда благоугодно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лето прежние». Малахии 3:1-4.
Сыны Левия — это сыновья тех левитов, которые были верны в испытании образом зверя при Аароне, а затем вновь в испытании образом зверя при Иеровоаме. Это те, кто проходит испытание образом зверя, испытание, которым решается их вечная участь, и испытание, которое им надлежит пройти, прежде чем мы будем запечатлены.
Господь ясно показал мне, что образ зверя сформируется, прежде чем завершится время испытания, ибо это будет великим испытанием для народа Божьего, посредством которого определится их вечная судьба. Это испытание, через которое народ Божий должен пройти прежде, чем будет запечатлен. Все, кто доказали свою верность Богу соблюдением Его закона и отказались принять лжесубботу, встанут под знаменем Господа Бога и Иеговы и получат печать Бога Живого. Те, кто поступятся истиной небесного происхождения и примут воскресную субботу, получат начертание зверя. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том Сиром, 976.
Испытание образом зверя предшествует испытанию начертанием зверя при воскресном законе и должно быть пройдено прежде, чем дверь закроется. Это испытание, которое очищает праведных и также отделяет праведных от неправедных. Это испытание, в котором Даниил, Сидрах, Мисах и Авденаго оказались красивее лицами и полнее телом, нежели те, кто ел вавилонскую пищу. Одни вкушали небесный хлеб, другие — хлеб Вавилона. Это испытание хлебом в синагоге Капернаума.
Внешнее время испытания, в котором мы ныне находимся, — это испытание образа зверя, то есть соединение церкви и государства в Соединенных Штатах. Параллельное внутреннее время испытания выявляет один класс дев, являющих образ человека, и другой класс дев, являющих образ божества, соединенного с человечностью. После того, как Малахия указывает на очищение и переплавку левитов, Бог предлагает испытание.
«И я приближусь к вам для суда, и буду скорым свидетелем против чародеев, и против прелюбодеев, и против лжеклятвенных, и против притесняющих наемников плати его, вдову и сироту, и извращающих право пришельца, и не боящихся меня, говорит Господь Саваоф.
Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не истреблены». Малахии 3, 5-6.
Первое испытание заключается в страхе Божием. Классу, провалившему испытание Вестника Завета, затем провозглашены 5 осуждений, по одному на каждую из неразумных дев, соответствующих состояниям «несчастен», «жалок», «ниш», «слеп», «наг». Это 5 пророческих атрибутов для 5 неразумных дев, сведенных в выражение «и не боитесь меня». Это те, кто провалил основополагающее первое альфа-испытание. Они потерпели неудачу, потому что не поняли, что Бог никогда не изменяется. Это те, кто провалил основополагающее внешнее альфа-испытание 2024 года.
Из истории прошлого следует извлечь уроки, и на них обращается внимание, чтобы все поняли, что Бог действует так же сейчас, как и всегда. Его рука и ныне видна, и в его деле, и среди народов точно так же, как это было с тех пор, как Евангелие впервые было возвещено Адаму в Эдеме. Есть периоды, которые являются переломными моментами в истории народов и церкви. По Божьему промыслу, когда наступают эти различные кризисы, дается свет для того времени. Если его принимают, наступает духовный прогресс. Если отвергают, следует духовный упадок и кораблекрушение веры. Господь в своем слове открыл наступательное дело Евангелия так, как оно совершалось в прошлом и как будет совершаться в будущем, вплоть до заключительной борьбы, когда сатанинские силы совершат свое последнее удивительное движение. Библейское эхо, 26 августа 1895 градуса.
Лаодикийцы не видят, что Божие обращение с людьми неизменно одно и то же. Если свет или елей принят, то благословение, если нет — кораблекрушение.
В прежние века Господь Бог Небес открывал своим пророкам свои тайны. Настоящее и будущее одинаково ясны ему. Глас Божий звучит сквозь века, возвещая человеку, что должно произойти. Цари и князья занимают свои места в назначенный им срок. Они думают, что осуществляют собственные намерения, но в действительности исполняют слово, которое изрек Бог. Павел утверждает, что свидетельства о Божьем обращении с человечеством в прошлом написаны в наставление нам, достигшим последних веков. История Даниила дана нам в наставление. Тайна Господня боящимся его. Бог Даниила поныне жив и царствует. Он не закрыл небеса от своего народа. Как в иудейский век, так и в нынешний Бог открывает свои тайны рабам своим, пророкам. Апостол Петр говорит: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание, как на свет, сияющий в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество Писания не подлежит частному истолкованию, ибо пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии мужи, будучи движимы Святым Духом». Неверующие и безбожные не различают важности знамений времени, предсказанных в пророческом слове. По неведению они могут отвергнуть богодухновенное свидетельство. Но когда исповедующие христианство насмешливо отзываются о путях и средствах, которыми пользуется великий Я Есмь, чтобы открыть свои намерения, они тем самым показывают, что не знают ни священного Писания, ни силы Божией. Творец точно знает, с какими элементами человеческой природы ему приходится иметь дело. Он знает, какими средствами следует воспользоваться, чтобы достичь желаемых результатов. Слово человека не устоит. Тот, кто делает утверждения людей своей опорой, пусть трепещет, ибо однажды он окажется подобен судну, потерпевшему кораблекрушение. Слово Божие непогрешимо и пребывает вовек. Христос говорит: «Истинно говорю вам, доколе не придут небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Слово Божие пребудет во все бесконечные века вечности». Юношеский наставник, 1 декабря 1903 град.
Бог никогда не изменяется, и Он действует теми же путями, какими действовал всегда.
Дело Божье на земле из века в век проявляет поразительное сходство в каждом великом реформаторском или религиозном движении. Принципы Божьего отношения к людям всегда неизменны. Важные движения настоящего имеют свои параллели в движениях прошлого, а опыт церкви прежних веков содержит уроки большой ценности для нашего времени. Великая борьба, 343.
Первые четыре стиха 3 главы книги Малахии указывают на вестника, приготовляющего путь вестнику Завета, и на переплавку и очищение левитов. Затем Господь возвещает суд над Лаодикией, указывая, что они не боятся Бога, то есть не выдержали основополагающего альфа-испытания третьего ангела. Их отсутствие страха выражает преднамеренное отвержение знания, и контекст отвергаемого ими знания — принятие истории вестника, который приготовляет путь, и божественного вестника, который следует за ним. Все пророки указывают на последние дни, и не было бы смысла указывать на лжереформаторское движение, если бы не существовало истинного.
Но сатана не бездействовал. Теперь он попытался сделать то, что пытался сделать во всяком другом реформаторском движении — обмануть и погубить народ, подменив истинное дело подделкой. Как в первом столетии христианской церкви были лжехристы, так в 16 столетии появились лжепророки. Великая борьба, 186.
Контекст первых шести стихов 3 главы книги пророка Малахии — переплавление и очищение левитов реформаторского движения 144 тысяч. Future for America либо и есть то самое движение, либо является одной из многочисленных подделок. Затем Малахия говорит:
«Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдали их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Малахии 3:7.
Прогрессирующее отступление на протяжении четырех поколений служит вступлением и контекстом книги Иоиля, и Малахия здесь указывает на то же самое прогрессирующее отступление, говоря: «Со дней отцов ваших вы отступили». С 1863 года, со времен отцов первого поколения отступления, они все дальше и дальше удалялись от Бога. Провозглашение приговора за их непрестанный грех смягчено лаодикийским призывом, который в скорбных тонах обещает, что если бы они только возвратились, Бог возвратился бы к ним.
Но вы говорите, в чем нам обратиться? Может ли человек обкрадывать Бога? Однако вы обкрадываете меня. И вы говорите, в чем обкрадываем мы тебя? Десятинами и приношениями. Проклятием вы прокляты, ибо вы, весь этот народ, обкрадываете меня.
Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И в этом испытайте меня ныне, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас окна небесные, и не изолью ли на вас благословение, так что не хватит места, чтобы его вместить?
И ради вас я запрещу пожирающему, и он не будет губить плоды земли вашей.
и виноградная лоза ваша не сбросит плода своего на поле прежде срока, говорит Господь Саваоф. И все народы будут называть вас блаженными, ибо вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Малахия 3:5-12.
За основополагающим внешним испытанием Альфы 2024 года следует венчающее внутреннее испытание 2026 года. Это венчающее испытание происходит, когда отверзаются окна небесные, и три места, где эти отверстые окна обозначены в контексте Церкви Торжествующей, Малахия 3 глава, Сон Миллера и Откровение 19 глава, Малахия Альфа, Сон Миллера середина, а Откровение Омега. Испытание иллюстрируется Христом как человеком с щеткой для мусора, бросающим драгоценные камни в ларец. Эти драгоценные камни и истины, совершенно расположенные в своем порядке, и остаток. Хранилище — это место, где пища собирается и распределяется. Как и в испытании манной, в испытании в Капернауме и в отношении хлеба небесного, предметом является пища.
Пища — это елей в притче о девах, и она указывает на характер, на Святого Духа и на пророческое послание, которое вносит Святого Духа в сердца и умы тех, кто развивает характер Христа. Пища — это Иоилево новое вино, которое отнято у пьяниц Ефрема, чтобы выдержать внутреннее венчающее храмовое испытание второго ангела, вы должны были пройти внешнее первое, альфа-основополагающее испытание. Если вы не приняли основание, вы не можете быть частью храма, воздвигнутого на этом основании. Но если вы не в числе тех, кто прошел то основополагающее испытание, вы построите свой ложный духовный дом на песке. Иоанн называет этот ложный духовный дом синагогой сатаны, а Иеремия — собранием насмешников.
Принесите все десятины и приношения в дом хранилища. Это внутреннее испытание, где ставится печать. Человек с щеткой для грязи поместил остаток народа Божьего в увеличенный ларец и тем самым иллюстрировал дело внесения всех десятин в дом хранилища. Левиты — это возношение, которое возносится, когда он изливает благословение из окон небесных. Драгоценные камни человека с щеткой для грязи — это его остаток, и в 6 главе Исаии этот остаток определяется как десятая часть.
«Тогда сказал я, Господи, доколе?» И он отвечал, «До тех пор, пока города опустеют без жителя и дома без человека, и земля будет совершенно опустошена». И пока Господь удалит людей далеко, и великое запустение будет среди земли. Но еще останется в ней десятая часть, и она возвратится и будет пожрана, как теревинф и как дуб, у которых, когда они сбрасывают листья, остается в них ствол. Так святое семя будет стволом ее. Исаия 6, 11-13.
Господь на основании нескольких свидетельств определяет, что вопрос «доколе» указывает на воскресный закон, и в 3 стихе 6 главы Исаии ангелы провозглашают «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Сестра Уайт связывает это с могущественным ангелом 18 главы Откровения.
«Когда они, ангелы, взирают в будущее, когда вся земля будет наполнена Его славой, от одного к другому мелодичным песнопением перекликается торжественная песня хвалы. Свят, свят, свят Господь Саваоф! Они вполне довольны тем, чтобы прославлять Бога, и в Его присутствии, под Его одобрительной улыбкой, они не желают ничего большего. Носить Его образ, служить Ему и поклоняться Ему — в этом полностью достигается их высшее стремление». Review and Herald, 20-ка диграмму 180-608 града.
Шестая глава Исаии определяет 11 сентября как время, когда земля была озарена славой первого из двух голосов 18 главы Откровения. Когда Исаия спросил «доколе», излагаемая в этой главе история определяется как период от 11 сентября до воскресного закона, когда приходит второй голос. Исаия сообщает, что при воскресном законе будет остаток, десятая часть. У этого остатка есть внутренняя субстанция, елей в своих сосудах.
Но все же в ней будет десятая часть, десятина, и она возвратится и будет пожрана, как теревинф и как дуб, у которых, когда они сбрасывают листья, остается их корень, так святое семя будет корнем ее. Исаия 6:13.
Десятая часть — это те, кто возвратились в ответ на призыв Малахии, а также Иеремии к возвращению,
Они — древо человечества, соединенные с божеством, святое семя. Их будут вкушать, ибо они не только вестники, но и знамя хлебов потрясания Пятидесятницы. Они — та весть, которую вкусят язычники.
«Посему так говорит Господь. Если ты обратишься, то я восстановлю тебя и будешь предстоять предо мною. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты обращайся к ним». Иеремия 15:19.
Иеремия представляет тех, которые съели весть, находившуюся в руке ангела. И эта весть была альфой и основополагающим испытанием, представленным датами 11 августа 1840 года, 1888 года и 11 сентября, ибо он говорит, что нашел слова и съел их.
«Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в отраду и в радость сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф». Иеремия 15:16.
Иеремия был наречен именем Божиим, когда он съел книжку, находившуюся в руке ангела, и та весть произвела радость и ликование, а не стыд. Когда имя Божие даровано Иеремии, он представляет 144 тысячи, которые суть филадельфийцы.
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя города Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и напишу на нем имя мое новое». Откровение 3.12.
Иеремия съел послание 11 сентября и претерпел разочарование 18 июля 2020 года.
«Я не сидел в собрании насмешников и не веселился. Я сидел одиноко под рукою твоею, ибо ты исполнил меня негодованием. Почему боль моя непрестанна и рана моя неисцелима, не поддающаяся врачеванию? Неужели ты будешь для меня вполне как лжец и как вода иссякающая?» Иеремия 15, 17-18.
Собрание насмешников у Иеремии то же, что синагога сатаны у Филадельфии и Смирны. Они говорят, что они иудеи, но не суть таковы. Иеремия не радовался, ибо весть, которую он провозгласил, была ложной, принося лишь стыд, а не радость. Вечная рана, не поддававшаяся исцелению у Иеремии, это те 3,5 дня, когда собрание насмешников радовалось, тогда как Иеремия, Моисей и Илия были мертвы на улице, которая проходила через долину мертвых, сухих костей. Посреди того периода сомнения и неопределенности Господь попросил Иеремию возвратиться.
«Посему так говорит Господь. Если ты возвратишься, то я вновь приведу тебя, и ты будешь стоять предо мною. И если отделишь драгоценное от негодного, то будешь как уста мои, пусть они обращаются к тебе, а ты не обращайся к ним. И я сделаю тебя для этого народа укрепленной медной стеной. Они будут воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать тебя и избавлять тебя, говорит Господь. И я избавлю тебя от руки нечестивых и искуплю тебя из руки жестоких». Иеремия 15:19, 21.
Если Иеремия возвратится, Бог сделает его войском, представленным как медная стена, против которой будут сражаться и нечестивые, и страшные, но не одолеют. Это войско белых коней с всадниками, облеченными в белый виссон. Это войско или медная стена воздвигается, когда Иеремия возвращается, если и когда он отделит драгоценное от ничтожного. В 37 главе Иезекииля войско, которое, по словам сестры Уайт, является остатком Божьего народа, встает, когда они возвращаются. Остаток возвращается, затем поднимается, как могучее войско, когда они отделяют драгоценное от ничтожного, и тогда они становятся устами Божьими. Они должны верно преподать слово истины, отделяя мекину от пшеницы, ибо пользуются теми же правилами, которые принял их отец, мельник, специализировавшийся на приготовлении самого лучшего хлеба. Если они отделят драгоценное от ничтожного, истину от заблуждения, они будут Божьими стражами, когда Бог отделит нечестивых и мудрых.
Иеремия откликнулся на призыв к возвращению в 2023 году, а затем в 2024 году он был разочарован, когда большая группа отделилась на основополагающем испытании утверждения видения Римом. Иеремия верно отделил драгоценное от ничтожного, истину от заблуждения, и продолжал путь до внутреннего омега-испытания при открытии окон небесных. Когда открываются небеса, церковь торжествующая приготовила себя. Она прошла основополагающее внешнее альфа-испытание, затем прошла внутреннее омега-испытание окон небесных.
Либо она проходит и становится частью воинства Божия, либо ее выдувает ветром из окон. Ее выбрасывают на обширное поле, как шевну в 22 главе Исаии, или ее бросают в ларец. Ее либо бросают в ларец, либо изгоняют из храма, как Неемия изгнал Товию, или как Христос изгнал миновщиков. Когда человек с щеткой для мусора складывает драгоценности в ларец, ларец либо есть Слово Божие в новом обрамлении истины, либо ларец есть храм Божий, и то, и другое — символы Христа, а Христос не подлежит разделению.
Разве разделился Христос?
Разве Павел распят за вас, или во имя Павла вы крестились? 1 Коринфянам 1:13.
Христос не отделен от Павла. Божество не было отделено от человеческой природы Павла. Когда Павел как человек крестил во имя божества, не было разделения, ибо человеческий посланник соединен с божественным посланием. Павел был соединен с божеством столь же несомненно, как Ефрем был соединен со своими идолами.
Те из сна Миллера, кто помещены в храм ларец, это десятины 3 главы Малахии, которые должны быть принесены в дом хранилища, где хранится и распределяется пища. Это хранилище — храм 144 тысяч, или, как сказал Петр, дом духовный, священство святое. Ларец — это дом духовный, а драгоценные камни — священство. По этой причине сон Миллера записан на странице 81, символ божественного первосвященника, соединенного с 80 человеческими священниками.
Во сне Миллера человек с метлой иллюстрирует принесение драгоценностей, которые являются десятинами у Исаии и приношениями у Малахии, когда он бросает драгоценности в храм, который есть житница, который есть ларец. Со вторым ангелом часто связаны два вопроса. А омега-испытание — это второй ангел в связи с альфа-испытанием и третьей лакмусовой пробой. Призыв к возвращению, и возвращение выражается в принесении всех десятин и приношений в житницу, чтобы была пища в его доме. Два вопроса здесь таковы. Что такое пища и что такое житница?
То, являются ли драгоценные камни вестниками или вестью, определяет, каким образом будут даны ответы на те два вопроса. Если это вестники, то они десятина, из которой созидается храм, всегда воздвигаемый на втором этапе. Если же это весть, то это весть полуночного крика, доводимая до совершенства, как венчающий камень храма, а также весть об усилении вести второго ангела.
«И сказал посему, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Матфея 19:5-6.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Мое внимание вновь было обращено к провозглашению первого пришествия Христа. Иоанн был послан в духе и силе Илии, чтобы приготовить путь Иисусу. Те, кто отверг свидетельство Иоанна, не получили пользы от учения Иисуса. Их противление вести, предвещавшей его пришествие, поставило их в такое положение, что они не могли легко принять наиболее убедительные доказательства того, что он Мессия. Сатана повел тех, кто отверг весть Иоанна, еще дальше, к отвержению и распятию Христа. Тем самым они поставили себя в такое положение, что не могли получить благословение в день Пятидесятницы, которое указало бы им путь в небесное святилище. Раздирание завесы храма показало, что иудейские жертвы и установления больше не будут приниматься. Великая жертва была принесена и принята, и Святой Дух, сошедший в день Пятидесятницы, перенес мысли учеников от земного святилища к небесному, куда Иисус вошел своей собственной кровью, чтобы излить на своих учеников благословение своего искупления. Но иудеи остались в полной тьме. Они потеряли весь свет, который могли бы иметь относительно плана спасения, и по-прежнему уповали на свои бесполезные жертвы и приношения. Небесное святилище заняло место земного, однако они не знали об этом изменении, поэтому они не могли получить пользу от ходатайственного служения Христа во святом месте.
Многие с ужасом смотрят на поведение иудеев, отвергших и распявших Христа, и, читая историю его постыдного поругания, они думают, что любят его и что не отреклись бы от него, как Петр, или не распяли бы его, как иудеи. Но Бог, который читает сердца всех, подверг испытанию ту любовь к Иисусу, о которой они заявляли. Весь небесный мир с глубочайшим интересом наблюдал за тем, как была принята весть первого ангела. Но многие, утверждавшие, что любят Иисуса и проливавшие слезы, читая историю креста, высмеяли благую весть о его пришествии. Вместо того, чтобы принять эту весть с радостью, они объявили ее заблуждением. они возненавидели тех, кто любил его явление, и изгнали их из церквей. Те, кто отверг первую весть, не могли получить пользы от второй, равно как не принес им пользы и полуночный крик, который должен был приготовить их к тому, чтобы верой войти с Иисусом в святое святых небесного святилища. И отвергнув две прежние вести, они так помрачили свое понимание, что не видят света в вести третьего ангела, указывающей путь в святое святых. Я видела, что как иудеи распяли Иисуса, так и номинальные церкви распяли эти вести, и потому они не знают пути в святое святых и не могут воспользоваться заступничеством Иисуса там. Подобно иудеям, приносившим свои бесполезные жертвы, они возносят свои бесполезные молитвы в отделение, которое Иисус оставил, и сатана, довольный этим обманом, принимает религиозный облик и привлекает к себе умы этих мнимых христиан, действуя своей силой, своими знамениями и лжечудесами, чтобы навсегда поймать их в свою сеть. Раннее произведение 359-261.